Вы молодая гвардия рабочих и крестьян. Вы не только рабочие, вы их хозяева. И нет, и не может быть ни одного вопроса в нашей действительности, который стоял бы вне вашего внимания. Как много умеете вы делать, и как отлично делаете. Вас хватит, вас на все хватит.
Дороги. 2 года назад отдыхал я в Гаграх, на Кавказском побережье Черного моря. Восхищался сначала горными пейзажами, лазал по ущельям или целыми днями валялся в тени финиковых пальм и роскошных платанов. Но потом осточертело мне море, надоели мне пальмы и надоела солнечная линь. Довез меня пароход до Сочи, а оттуда я прямо на станцию, к кассиру. «Сколько, говорю, уважаемый товарищ, билет до Москвы стоит?» Сказал он. Гляжу, по деньгам не подходит. «Сколько тогда, говорю, дорогой товарищ, до Ростова?» Гляжу, излишек остается. И так я спрашивал его еще про несколько городов, потому что ехать мне было все равно куда. И каждый раз он отвечал вежливо, не то что кассир на наших станциях. Хотя, может быть, это и потому, что больше... Кроме меня, пассажиров, что-то не видно было. И скучно ему, кассиру, было сидеть у окошка. Но, наконец, то ли надоело ему отвечать, то ли заинтересовался он, к чему бы это мне такое количество городов понадобилось. А только перебил он меня и говорит: «Да вам, собственно, до какого места надо?» Вывалил я тогда вместо ответа ему на подоконник всю наличность. 12 рублей 40 копеек и говорю: «Будьте настолько любезны, докуда этой суммы хватит, дотуда и дайте». Посмотрел он в таблицу и отвечает: «Ежели сюда добавить гривенник, то как раз без плацкарты до Баку хватит. А ежели отнять полтинник, то аккурат с плацкарты до Харькова. А в Харькове у меня никого и ничегошеньки, а в Баку и подавно. И взял я билет до Харькова, потому что хоть и есть это город Украинской республики, а все же к России ближе». Загудел паровоз, зашипел, и я в единственном числе, не считая старой мадам до 2 абхазцев с кинжалами, поехал в жестком вагоне на север, по Черноморской дороге, которая сползает все время в море. И, высунувшись в окно, смотрел я на природу, на горы, а также возле станции Лоу, которая вовсе и не станция, а так что-то, видел единственное в свете померанцевое дерево, больше нашего дуба, который настолько замечательно, что в старое время возле него днем и ночью часовой ходил. Но я подумал, что весной, когда в цвету, тогда, может, оно и так-сяк, а теперь просто обыкновенное дерево, и на нем грач. Вылез я из поезда в Харькове. Сделал, не торопясь, круг по городу и увидел, что действительно хороший город. Только надписи на вывесках малопонятные, и речка поперек города дрянь, потому что ее свиньи вброд переходят. На Пушкинской встретила я картину с планом, под которой была надпись «Харьков через 100 лет», на которой, помимо аэропланов в небе и всяких прочих воздушных сообщений, изображена эта самая речка, а на ней пароходы океанского масштаба. Ну, только, по-моему, это просто фантазия, и даром инженерам деньги за планы. Итак, я дошел до базара, на котором столько крику, сколько в Гаграх тишины, и купил за 2 гривны 4 пирожка, сел на бревно и стал раздумывать о своей судьбе. Конечно, можно было первым делом в редакцию насчет гонорара, но надоело, и вместо этого в голову пришла мне замечательная идея такого направления. А что, если забыть про свою литературную профессию и попробовать прожить до конца лета просто так? Как же я в любом рассказе могу описать путешествие вокруг света с гривенником в кармане? И все как по линеечке выйдет, то есть доберется человек до цели не померши и даже с интересными приключениями. Почему бы мне не попробовать до конца лета этого на практике? И когда доел я последний пирожок, встал с бревен и тотчас же позабыл про свою литературную профессию, отверг с презрением мысль идти в редакцию, а вместо этого пошел к старьевщику. Выбрал у него крепкие штаны из мешка и рубаху такого же фасона и предложил ему променять их на мой курортный костюм с условием «пятерка в придачу». Но старьевщик был хитрый. Он сразу сообразил, с кем имеет дело, а потому осторожно отвел меня в какой-то куток, дал трешницу и, пока я переодевался, сказал мне предупредительно: «Ты, парень, берегись, тут агенты из уголовки то и дело рыскают». На что я рассмеялся тихонько и нарочно, когда вышел из лачуги, подошел к базарному милиционеру и попросил прикурить. И потом купил я хлеба 2 фунта, небольшой мешок, старый солдатский котелок, у которого была маленькая дырочка на донышке, но зато за 2 гривенный, набил полный кисет махорки и, закурив трубку, вышел из города. Там, где журчит речонка Уть, у зеленых тростников, разбегались во все стороны разные пути, разные дороги. Постоял я немного и пошел по той, что идет на юг, на Донбасс, с легким сердцем, с легким багажом и без всяких тревог. А вверху сентябрьским хрусталем висело небо, а внизу земля дышала ароматом сохнущих трав и спелых дынь, а впереди была дорога, длинная и загадочная, как дымка снеговых вершин у долин душного Мцхета, как и всякая другая еще не пройденная дорога. Дошел я вечером до станции Змеевки, хотел заночевать там, но когда мне сказали, что в верстах в 5 впереди есть деревушка, какая я теперь не помню, то зашагал я по шпалам, стараясь достигнуть цели раньше, нежели солнце последним краешком спрячется вовсе за край земли. Но тяжелый красный шар, точно арбуз, подтолкнутый чьей-то ногой, покатился вдруг по облакам и спрятался сразу, оставив меня в темноте угадывать чутьем ширину пространства между разбросанными шпалами. Прошло не меньше часа ночного пути, а деревушка не попадалась. И я уже решил было свернуть в сторону и заночевать в поле, как вдруг поворот, а за поворотом огонек, близко-близко, совсем возле дороги. Но темнота решила поиздеваться надо мной. И несколько раз я попадал в ямы и залезал в какие-то лужи, шумящие лягушиными криками, прежде чем подняться на горку. И если бы не палка, то, должно быть, сожрала бы меня вместе с мешком огромная собака. Но на собаку кто-то крикнул хриплым басом, и она замолчала. А я подошел к костру и увидел там шалаш из сухих подсолнухов и соломы, а также старика с длинной седой бородой, внимательно, но не враждебно уставившегося на меня. «Здравствуй!» — говорю я ему. «Здравствуй, дорогой дедушка! Что здесь поделываешь и чье добро караулишь?»
«Сижу я», — отвечает он, — «общественным сторожем. А караулю я бахчи с кавунами и дынями от разных бродяг, которые по ночам шляются. И вчерась только одному за это шею накостылял». И, услышав такой неприятный оборот разговора, вынул я поспешно кисет с табаком, а также отломил кусочек хлеба в кармане. И пока одной рукой предложил старику закурить, другой бросил хлеб собаке, которая ехидно подбиралась к моим пяткам. И ввиду такого моего дипломатичного поведения, тотчас же между нами был заключен мир. И спросил меня седобородый старик, завертывая цигарку: «А кто ты есть за человек и куда путь дорогу в ночную пору держишь?» А у меня фантазия всегда наготове, и не буду же я вдаваться в психологические мотивы моего путешествия, и говорю я ему искренним тоном: «Есть я, дедушка, солдат-красноармеец, вышел в бессрочные после службы, а иду я искать счастья работы, хоть на земле в заводе, хоть под землей в шахте, лишь была бы какая-нибудь, а какая, мне все равно». И совсем тогда смягчился суровый старик, бросил охапку хвороста в огонь, полез в шалаш, вынул оттуда кусок сала в 5 пальцев толщиной и лепешку утрешнюю разрезал, сам стал есть и мне протянул. А человек и не гордый, взял, что дали, и съел моментально с благодарностью, все без остатка. И лег я у этого старика в шалашике из соломы до сухих подсолнухов, а кругом на всем свете была такая темная тишина, что слышно было даже, как звезды на небе между собой перешушукиваются, и где-то далеко, точно за 1000 верст, ревет эхо паровоза. А чего ревет, не знаю. Сдвинул мне сон брови, и захлопнул я осовевшие глаза. И слышал я сквозь сон, как долго молился Богу и бормотал что-то старик. Но разобрал я только какие-то молитвенные отрывки за странствующих путешествующих, а также за всех солдат, которые живы и которые погибли, и за всю Красную Армию. Подивился я таким странным словам, потому что не знал я в ту минуту, что 4 сына погибли у старика. Первый в германскую, 2 красноармейцами, а 4-й, сволочь, к махновцам ушел, и сейчас жив, и ничего ему проклятому не сделалось, но только погиб он для старика тоже. Поднялся я с рассветом, когда еще до солнца далеко-далеко, съел помидорину, только что от земли, попрощался со стариком и пошел дальше. Сквозь тонкую сетку перепутавшихся туч просвечивало серыми пятнами мертвое небо, и шел от земли холодный пар, а внизу, слева от дороги, раскинулась настоящая украинская деревушка, и вся она была похожа на кучу крепких грибов, выпирающих из чернозема. Соломенные крыши, как шляпки березовиков, белые стены, как спелые черенки. И так я шел и шел до тех пор, пока не забрел в лес, разросшийся по берегам реки Донца. А в стороне от тропки солнечная зелень и только что высохшая, пересыпанная земляничными разводами и цветами ромашкой, теплая земля. И кинулся я отдыхать в эту роскошную траву. И вскочил я моментально с гневным проклятием по адресу всех крапив и прочих змей трав, которые обманно затесываются в приветливые цветы. Прошел я еще 40 шагов, а поляны еще лучше. И только хотел я окончательно расположиться, как окликнул меня кто-то. Повернул я голову и гляжу. Сидят 2 гражданина, и обоим, должно быть, по 3 года за 1-й десяток перевалило. И костюмы на них верхние почище моего будут, а волосы взъерошены дыбом и пересыпаны остатками соломы от ночлега. И сидят они возле кучки золы и делают мне такое официальное предложение. «Дай, дядя, табаку махорки закурить, а мы тебя за это печеной картошкой угостим». Согласился я на это дельное предложение, сел к ним, а пока они закуривали, стал их рассматривать. Верхние телогрейки – рвань рванью, а под ними синие рубашки, по-казенному сшитые белыми нитками, а вороты рубашек расстегнуты, а под ними опять такие же синие рубашки. А сколько всего, не знаю. Смекнул я тогда, в чем дело, и говорю им напрямик. «А куда вы, соколы, летите? И не иначе вы из какого-нибудь детдома удули и заодно свою и чужую порцию казенного имущества потырили». «Правильно», — согласился со мной один, тот, что поменьше, побойчее. «Верно это ты, дорогой дядя, насчет казенного имущества и насчет детдома башкой сообразил. Удули мы из этого самого курского детдома, чтобы ему провалиться и всем, кто его выдумал». И заинтересовался я таким неожиданным пожеланием насчет детдома и стал расспрашивать беглецов про их историю. И все сначала они отмалчивались и не хотели мне никакой истории рассказывать. Но потом, когда вынул я к печеной картошке кусок сала, переглянулись они и согласились рассказать все до точки. Не знаю, наврали, не знаю, правда, но только действительно интересно. «Знаешь ли ты, что такое шермач?» — спросил меня один из них. «Шермач — это который по карманной выгрузке работает. Вот, например, как Лёшка». И он махнул головой на своего соседа, тощего лохматого мальчугана с равнодушно усталыми глазами и коричневым от налета пыли лицом. «Так вот он и есть, этот шермач. А я песельник. Хотя при случае тоже могу. И были мы с ним в городе Курске на вокзале, когда его один старичок по шеям двинул из-за подозрения. И выгнали тогда нас со станции. А была паскудная осень. Шли мы с ним по улице, и никто не подает, несмотря на то, что я глотку надорвал пением. Тогда мы видим, что дело насчет шамовки плохо, и раздумываем, где бы 2 гривны сообразить. Бились этак, бились так, ни черта. Постой, говорит Лёшка, я способ знаю. Плохой только способ, но зато раньше всегда подавали. «Давай», — говорю я ему, — «твой способ». Пошли мы к пивной, а возле ее мокретица, и тротуар весь глиной липкой с шаркан. Выходит оттуда человек подвыпивший, Алешка предлагает ему: «Дай дяде пятак, а я за это через голову кувыркаться буду». Ну, тот подивился, конечно, какое тут может быть кувыркание по этой погоде, и дает пятак. Алешка раз, раз и готово. Встал, конечно, как аспид измызганный, а тут народ собирается, интересно, как это в этакое время и вдруг через голову. Дали еще гривенник за 3 раза, потом 3 копейки ни за что дали. И сколько бы он набрал за представление, должно быть, до рубля бы. А только идет вдруг по улице человек в порядочной одежде и начинает на всех ругаться. «Зачем это вы такие-то и сякие, несознательные, детей развращаете подаянием? И разве не знаете, что на это есть строгий приказ?» А сам позвал милиционера. И замели это нас за свою же собственную работу в отделении. Кувыркнулся бы сам, черт проклятый, посмотрел бы тогда, как этот гривенник достается. Из отделения нас в детдом. Повели там в комнату и стали про нас бумаги писать. «Кто ты есть такой? Какое у тебя твое печальное происхождение? А также, как твой дедушка был насчет водки и еще много всего сейчас не помнишь?» Я, как догадливый, наврал, конечно, что все, мол, благополучно. «Алешка, возьми, дурак, и расскажи, вор, мол, я, шермач, потому жрать надо. И был папаша пьяница, а как насчет дедушки, не знаю, но, вероятно, тоже не отказывался». Из-за этого самого назначили нас в разные отделения. Меня просто, а его в группу для малолетних преступников. И наплевать бы, что к преступникам. Я и сам просился. Назначьте тогда, пожалуйста, вместе и меня туда же. Потому что у него, что у меня, почти одинаковая работа. Покачали они головами, посоветовались и говорят промеж себя: «У этого благоприобретенные, а у того наследственные». Так и не назначили. Потом стали нам науки разные преподавать, только все бесполезные науки. 2 всего. Приходил к нам человек и каждый день читал нам политическую науку.
«Скучная!
Лучше примесло какое, а тут все про одно и то же. Как вот, мол, у нас в России и как у буржуев за границей, а на другой день опять сначала. А потом еще старая мадам приходила и учила нас гимнастическому танцу. Как затянет свое... раз-два, раз-два, и так до тошноты. Глядим мы, толку-то от нас никакого что-то не выходит. Ну, конечно, кормит ничего, все лучше, чем шататься. Только стал тут слух проходить, что у кого больше 14 годов, того из детдома выметать будут. А как я в анкете наврал, мне всего только 11 выходит. Алешка, дурак, записался правильно. Пошел Лешка к заведующему и говорит: «Так, мол, и так, а как ежели меня выкинете, то я без специальности опять на ширму пойду, а потом подрасту и прямо на грабеж». Ахнул тогда заведующий от этаких слов. Призвал он разных докторов, не знаю, что у них только в башке есть, и составили они запись, что есть он, Лёшка, неисправимый человек, и не пошли ему впрок науки, это про политику, значит, да про танцы, а потому направить его в дефективную колонию. А как узнали мы, что это за дефективное? Это значит, куда одних дураков да круглых идиотов направляют. Вроде как сумасшедший дом. Так решили мы с Лёшкой бежать. Он по этой причине, что не согласен быть идиотом, а я заодно. И так думали убечь. Эдак ничего не выходит. Потом, значит, сообразили. Есть у нас 2 клозета. И один то и дело закрывают. Водопровод в нем часто портится. Встали мы это ночью. А двери все, конечно, заперты. Пошли в уборную, заперлись изнутри на крючок, а снаружи повесили объявление: по случаю порчи временно не действуют. А сами принялись за работу. И нам что, спокойно. Подойдет кто к двери, торкнется, увидит записку и катится скорее в другую без всякого подозрения. Потому дело обычное. Сшелушили мы перочинным ножом замазку, вытащили раму, а другая просто на запоре была. Спрыгнули в сад, ну и утекли. «А одежду? А другие рубашки где взяли?» – спросил я. «Со столов, у тех, которые спали, захватили. Им что, новые выдадут?» Он помолчал, потом добавил: «Нет такого закона, чтобы людей без всякого повода в идиотское отделение приписывать». Мы поднялись и пошли дальше. Целую неделю мы бродили вместе, и ребята воровали картошку по чужим деревням, и мы варили ее в моем котелке. Оба они были изворотливы, находчивы, и мы сдружились с ними здорово. Но на седьмой день возле Никитовки пути наши разошлись. Они остались на станции, чтобы примоститься к поезду и уехать в Крым. Я же пошел дальше, направляясь к шахтам. Был уже вечер, когда тяжело пыхтящий товарный поезд нагнал меня.
«Эй, дядя!» –
услышал я приветливый оклик и, приглядевшись, заметил две всклокоченные головы, высовывающиеся из перегородки угольного вагона. Я махнул им рукой, и поезд, скрывшись за поворотом, усилил ход под уклон и быстро умчал двух беспризорников навстречу... навстречу чему не знаю. Прошел еще с версту, вышел за кусты и остановился. Горел горизонт электрическими огнями, и огромные, как египетские пирамиды, горы земли, вывезенные из прорытых шахт, молчаливо упирались острыми конусообразными вершинами в небо. А по небу, точно зарево тревожных пожаров, горели отблески пламени раскаленных коксовых печей. Шахты Донбасса были рядом. За 27 рублей в месяц я нанялся вагонщиком в шахту. Дали мне брезентовые штаны, рубаху и 3 жестяных номера. На фонарь, на казармы и личный номер. В 2 часа следующего дня со второй смены я вышел на работу. Поднялся на вышку, там шмелиным гулом жужжала тысячная толпа шахтеров. Подошел к окошку. Штегер равнодушно вписал мое имя и крикнул десятнику.
«Возьмешь на косой пласт!»
Десятник кивнул головой одному из забойщиков, и тот хмуро сказал мне: «Пойдешь со мной». Звякнул сигнал, и бешено завертелись приводные ремни, и из темной пропасти шахтового ствола выплыла двухэтажная клеть. Дождались очереди, залезли, стали плотной грудой, тесно прижавшись друг к другу. Потом протяжный, длинный гудок медного рожка, и клеть рванула вниз. Почему-то все молчали. Клеть стремительно падала, но казалось, что она летит вверх. Было сыро, было темно, на голову падали капли воды. Первая остановка – штольня на 300-м метре, вторая – на 437-м, но есть еще и третья. Вылезаем на второй. Тускло светят раскачивающиеся фонарики, и длинные вереницы шахтеры тянутся по изгибам узкой шахты, постепенно теряясь по разным штрекам и квершлагам. Нас остается 3. Мы прошли уже около 2 верст под землей, наконец упираемся в тупик. Остановка. Забойщик, полуголый, забирается под аршинный пласт и лежит там, как червяк, сдавленный земляными глыбами, и киркой бьет уголь, который по косому скату печи летит в штольню. Нас 2. Мы лопатами нагружаем вагонетку и везем ее сажен за 150. Там яма. Что за яма, я не знаю. Но я знаю, что когда в нее сваливаешь уголь, то он шумит и с мертвым глухим стуком катится куда-то вглубь, далеко вниз. «Куда?» – спрашиваю своего соседа. «В коренной нижний штрек. Туда сыпается весь уголь со всех штолен, и уже оттуда идет он машиной наверх». На 5-м часу с непривычки у меня заболевает спина. Хочется курить, но нельзя. Хочется пить, но нечего. Везде ручьями бежит чистая холодная вода. Подошел, пополоскал черные, как у трубочиста, руки, набрал в пригоршню, хлебнул и тотчас же выплюнул с отвращением, потому что кислой тиной стянуло весь рот. Вода угольная, и пить ее нельзя. На 8-й час я не я. Горло пересыпано пудрой черной пыли. Сумасшедшие гудят по шахтам ветры. Но с тела льется и смешивается с угольной грязью крупный пот. Наконец кончаем. Но и это не все. Для того, чтобы подняться наверх, нужно сначала спуститься вниз. Пошли по штольне.
«Стой!»
– говорит мне забойщик. «Мы пришли».
«Куда пришли?»
«Как пришли?» «Я ничего не понимаю, потому что около меня только голые стены, и никаких выходов нет». Забойщик подходит к той самой яме, куда я только что ссыпал уголь, и открывает крышку.
«Лезь за мной!»
С трудом протискиваюсь в яму. Стенки ее обшиты деревянным тесом, и в ней можно только лежать. Крепко сжимаю лампу и чувствую, как подо мною катится уголь. И сверху катится уголь, засыпается за шею, за рукава, и сам я, почти не сопротивляясь, в темноте стремительно лечу вместе с углем куда-то вниз.
«Держись!»
— кричит мой спутник. «За что держаться? Как держаться, я не знаю, но чувствую, что к чему-то надо быть готовым. Раз! Вылетаю в нижний штрек. После 80-метрового стремительного полета встаю измятый и оглушенный падением. Идем дальше. Штольня расширяется, отовсюду тянутся шахтеры, подходим к стволу и ждем очереди. Наконец выбираемся в клеть. Опять гудок. И сразу вверх. Выхожу из клети, шатаясь, жадные глотки воды и жадная затяжка свернутой цигарки-махорки. Спускаюсь, сдаю лампу. На дворе ночь. Долго моюсь в промывочной горячей водой. Но, вернувшись в казармы и бросившись на нары, вижу перед собой осколок разбитого зеркала. Смотрю и не узнаю себя. Под глазами черные полосы. Глаза лихорадочно блестят, лицо матовое, губы подчеркнуто красные. Закуривая и откашливаясь, плюю на пол. И из легких вырывается черный угольный плевок. Сначала было тяжело. Сколько раз, возвращаясь с работы, я клял себя за глупую затею. Но каждый день в 2 часа упорно возвращался в шахту, и так 1,5 месяца. Потом надоело. Стал я худым, глаза, подведенные угольной пылью, как у женщины из ресторана, и в глазах новый блеск. Может быть, от рудничного газа, может быть, просто так, от гордости. Заработал 27 рублей и пошел опять по полям до города Артемовска. Шел днем, шел ночью, а тогда были темные, теплые последние ночи отцветающего лета. Взял в Артемовский билет и уехал в Москву. Шахта теперь далеко, и все далеко. Перебирая в памяти все, что прошло, что оставило след в душе после бескрайнего фронта и похоронного марша орудийных гулов, я чаще всего вспоминаю реку Донец, лес, пересыпанный разводами узорчатых цветов. Впрочем, и многое, многое другое тоже вспоминаю. Но разве все разом рассказать? Край мой Россия, родина моя советская, то, что было рождено в грохоте орудийных залпов, то, что было захвачено натиском умирающей атаки, все наше и все мое. И когда в минуту глупого сомнения набегает порой иногда мысль о том, что ехать больше некуда, что все 6 концов, 6 сторон пройдены и пережиты, так это только минута. А потом, видишь тогда, как далеки темные глубины неба, усыпанные огоньками 5-конечных звезд. Видишь, как необъятны просторы и как убегают с горизонтом длинные бесконечные дороги и еще не пережитые, еще не пройденные пути. И когда меня спросят, что я люблю больше всего, я молчу. Только синее поле с шелестом убегающих трав, да под шатром звездной ночи казачье седло, кривую шашку и стальные стремена. Зарево ли пожара сжигаемого старого, зарево ли коксовых печей дымящего огнем нового, но все, что в движении, все, что дает сигнал. Алюр, 2 креста! Вперед!
Труда. сами полярники поставили большие задачи пробить во льдах Ледовитого океана северный морской путь из Архангельского Владивостока, завоевать Северный полюс, проложить воздушную трассу между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Эти задачи в основном решены. Комсомол Советского Союза сыграл исключительную роль в освоении Арктики. Молодые полярники, сыны и дочери комсомола, проявляют мужество и героизм в выполнении трудных и сложных обязанностей советских исследований.